Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы.
Марина Борисова.
И Алексей Пичугин. Сегодня мы здесь, в этой студии, собрались, чтобы вспомнить митрополита Петерима, Волоколамского, Юрьевского, многолетнего председателя издательского совета Русской Православной Церкви. И у нас в гостях, тоже, я думаю, что постоянно нашим слушателям хорошо знакомый, архимандрит Алексей Воложанин. Отец Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Алексей, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Я тут в нашей сегодняшней программе, я думаю, что моя коллега Марина Борисова и отец Алексей в большей степени будут говорить и вспоминать владыку Петерима, потому что они много лет с ним проработали, ну, а я так буду, наверное, скорее слушать, потому что я люблю это период церковной жизни, церковной истории, он такой на сломе уже перестроечных лет современной России, с одной стороны, с другой стороны, митрополит Петерим, это личность, которая олицетворяет собой несколько десятилетий в истории нашей страны, в истории русской церкви. Можно почитать его замечательные воспоминания, где там период 40-х годов, послевоенных, когда он начинал учиться в только что возрожденном Богословском институте, позднее Московской духовной семинарии, академии здесь, в Москве, и вся его жизнь до 2003 года. Вот сейчас я начал, ну, вернее, как вот перед программой, уточнил, сколько же лет прошло. Вот буквально несколько дней назад было 15 лет, как митрополита Петерима с нами нет. Я хорошо помню тот день, когда он умер. Я был в одном из храмов, где вдруг что-то все начали переговариваться. Умер митрополит Петерим. И было это действительно вроде бы вчера, да, но 15 лет прошло. А я его вовсе не знал. А мои замечательные коллеги, Марина Борисова, наш гость, Алексей Воложанин, они много лет общались с митрополитом Петеримом, поэтому я думаю, что стоит начать с того, с каких-то таких общих воспоминаний, со знакомства с митрополитом Петеримом, с отдела, где все работали, наши сегодняшние участники программы. Марина, может быть, вы?
Да, но я сразу буду апеллировать к отцу Алексею, потому что воспоминания у нас, по-видимому, где-то очень пересекаются. Вот первое ощущение, первое впечатление от владыки Петерима, даже чисто визуальное, я не знаю, конечно, как это было о мужской части его сотрудников, но как женщины, люди эмоциональные, поэтому, когда первый раз я увидела владыку Петерима, это был шок. Он был чрезвычайно живописен, он был, во-первых, очень высокий, у него очень красивый, с какой-то такой картинной красотой. Вот в моем тогдашнем представлении именно так должен был выглядеть архиерей, потому что он был совершенно безукоризнен в этом смысле.
Тогда еще только с начинающей седеющей бородой, еще совсем черный практически.
Вот, и что меня потрясло, первое мое с ним столкновение было не в отделе, а первое столкновение было в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке.
Улица Нежданова тогда.
Да, еще. Тогда улица Нежданова. Меня просто моя подруга привела туда на прощённое воскресенье, и я первый раз была просто до онемения потрясена, как владыка служил. Он был величествен, конечно, на Солье, просто фантастически. Это просто был такой памятник Русской Православной Церкви. Но когда вот этот вот величественный архиерей опустился на колени перед нами, и он так попросил у нас прощения, что просто, по-моему, ни одного человека не было в храме, который не разрыдался бы, потому что казалось, это просто невозможно. Мы все такие ужасные, да, такие мелкие, гадкие. И потом я ходила все первые 4 дня на служение Великого Канона. Так, как читал его владыка, я не слышала никогда. За 40 почти лет в церкви я никогда не слышала, чтобы так читали канон. он каждое слово пропускал вот как электрическим разрядом через тебя. Было выверено все, каждая интонация, каждая пауза. Это были службы, с которых невозможно было уйти. Это вот мое первое ощущение
от... Самое главное, Марин, перебью, что он не выверял специально, он чувствовал то, что он делал. Вот каждую молитву, которую он читал, особенно канон великий Андрея Крицкого, он пропускал его через себя. Вот это было его естественное внутреннее состояние.
Помните, пожалуйста, для нас, наших слушателей, свое знакомство с митрополитом Петеримом.
Ну, это, скажем так, как я впервые увидел митрополита Петерима, это был далеко до знакомства, это 85-й год, мое поступление в духовную семинарию в московскую перед службой в армии, вот, и там во время абитуриентов, когда мы поступали, вот, прошел слух, что сегодня в Троицком соборе, вот, будет постриг. Вот. Ну и, конечно, все, что, а я тогда, для меня это вообще было вновь, что такое постриг и как это происходит. Вот. Мы вместе со всеми остальными, и с семинаристами, и те, кто поступал, а в силу того, что это летний период, каникулы, семинаристов было не так много, пришли в Троицкий собор, и вот тогда еще архиепископ Петерим постригал отца Иосифа Дьяченко в монашество. Вот. Это было мое первое впечатление. Тогда я, конечно, не мог представить и не мог подумать о том, что там через 4 года в этом же храме, на этом же месте, но только уже в белом клобуке и совершенно уже с белой бородой, митрополит Петерим будет постригать меня тоже в монашество. Это было такое первое знакомство мое. А работать мы начали уже после того, как я вернулся из армии, ко мне поступило предложение от владыки Петерима еще до армии через батюшку, который мне давал рекомендацию в семинарию, работать у него в отделе. Но условие было, что если я не иду в армию, то, значит, он меня берет, а если я вдруг ухожу служить в армию, то нет смысла брать на 2 месяца человека, а потом, когда придешь, говорит, тогда мы тебя возьмем. Когда я пришел из армии, владыка взял меня. Тогда была первая встреча уже личная такая, когда мы с ним побеседовали, когда определялось, куда, в какой из отделов мне предстоит пойти начать работать.
Батюшка, очень хотелось напомнить или многим рассказать, может, в первый раз, что такое был вообще издательский отдел для жизни церкви тех лет, потому что это совершенно уникальное было место, которое как-то как магнитом притягивало к себе массу людей и изнутри церкви, и снаружи, как бы. Там было много людей, которых владыка каким-то образом вот к себе привлекал из самых разных кругов и технической интеллигенции, и творческой интеллигенции. И очень много было людей, которые сотрудничали с отделом просто вот на энтузиазме, как волонтеры.
Я еще позволю тут дополнить, не дополнить, удивиться скорее тому, что те, кто представляет себе историю нашей страны, историю церкви, середины 20 века, ну, в общем, советского периода, наверное, прекрасно понимают, что издательской деятельности как таковой в русской церкви, ну, не то, что не было, был издательский отдел, но она была и подпольная, она была больше самиздатовская. Я даже не очень хорошо представляю, что выходило в издательском отделе и чем он занимался. Я думаю, что многие наши слушатели тоже плохо представляют, зато представляют себе вот этот период, когда что-то вывозилось из-за рубежа сюда. Книги перепечатанные, самиздат, но... Тем не менее, издательский отдел, он собирал в себе такую интеллектуальную элиту.
Ну, издательский отдел, во-первых, нельзя сказать, что не издавал ничего. В сложные советские времена, конечно, было очень тяжело пробить издание того или иного произведения. Мы не могли даже издать в полной мере не в необходимости календари церковные. Это был жуткий дефицит. Не разрешали, просто не разрешали. Был ограничен увеличивали тираж, и на приходы доставал, если по десятку календарей давали, а если по большому блату, то, может быть, 15, если лично владыка подпишет там прошение о том, чтобы... Вот вы помните это время, да, правда? Да. Вот. Когда первую Библию владыка издал, это же была такая ценность. Молитвословы, которые начали выходить, богословские труды, над которыми работали. Вот. Да и сам журнал, вот этот повседневно выходя, ежемесячно выходящий журнал Московской Патриархии, он был очень насыщен. Во-первых, тогда не было интернета, вот через него мы узнавали о церковной жизни, не только в Москве, но и во всей Русской Православной Церкви, о международном ее участии. Самое главное, очень много было интересных публикаций по истории церкви, научных трудов, которые печатались, там статьи какие-то, и богословские статьи, и исторические статьи, и культуроведческие статьи. То есть, на самом деле, это издавалось, работалось много. Когда переехали на Погодинку в начале 80-х годов из небольшого помещения, в котором раньше находились, в Новодевичьем монастыре, там кто-то в подвале сидел, храма.
Там комната была 84 квадратных метра.
Да, это и кабинет архиерея. Вот. Конечно, это были просторы, когда с энтузиазмом ходили на субботники по строительству этого здания, по реконструкции, которую передали владыке. Вот. Когда открылось здание, там появилась и фонотека своя, звукозапись своя со студией совсем. Фототека расширилась, огромные архивы были. Вот.
Английская
библиотека
редакция.
Прекрасная была.
Английская редакция журнала.
Английская редакция журнала, да. Вот. Поэтому тут работы-то было много. И, конечно, были богословский отдел, который отвечал за разные направления. Вот,
я хотела еще, знаете, напомнить, просто многие не знают, что такое было издание Библии. Во-первых, добиться, чтобы его разрешили, это нужно было полжизни потратить и всю свою кровь отдать, потому что с 20-х годов официально в стране издание Библии было запрещено. И я видела своими глазами совершенно трогательную, но потрясающую историю. Женщина одна... переписывала много лет с какой-то бабушкиной оставшейся Библии, это был буквально чемодан рукописей. Вот человек несколько десятилетий жизни потратил на переписывание Библии, потому что у нее не было другой возможности передать это кому бы то ни было. И когда владыка добился разрешения, ведь сначала вот эта так называемая зеленая Библия, да, сначала ее он же готовил удобное издание, она должна была быть в двух томах, ее можно было нормально читать. Ему сказали полностью сменить шрифт, никаких двух томов, только в одном, и тогда ее набрали петитом, и ее можно было читать только с лупой, потому что, ну вот, в небольшом объеме.
Даже это все равно было огромным достижением.
А потом самое, вот я помню гордость всех, кто работал в отделе, это, конечно, месячная минея. Потому
да,
что это...
богослужебные книги, это ведь на самом деле была основная задача издательского отдела по изданию богослужебной литературы. Это то, чего не хватало очень сильно, начиная от требников, служебников, часослов. Конечно, издание Минеи было огромное достижение.
И следованный псалтирь тоже все буквально прыгали от счастья, когда вот в 80-е годы разрешили. Потому что следованный псалтирь, она как расширенный часослов, она дает возможность на каких-то далеких приходах заменять богослужебные...
На самом деле, я хочу сказать, книги. Это самое удачное издание было. Вот даже сейчас, когда сталкиваешься с некоторыми изданиями современными, в практическом плане наиболее удачное все-таки это вот издание, которое делал владыка Петерим в издательском отделе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Моя коллега Марина Борисова. Мы сегодня вспоминаем митрополита Петерима Нечаева, поэтому тут скорее Марина Борисова, которая была хорошо знакома. Много лет работала в издательском отделе, отец Алексей, работавший там же, знакомые с митрополитом Петеримом, вспоминают его, а я тут в качестве слушателя. Но я хочу узнать, спросить... А в чем была главная сложность в издании именно богослужебной литературы, распространение ее по епархиям? Храмов было немного, епархий гораздо меньше, чем сейчас, и, казалось бы, это никак не влияет на настроение, на умы и не привлекает людей в церковь. Это техническая вещь, которая необходима для совершения богослужений. В чем была сложность?
А проблемы не было в распространении. Было две экспедиции, русская и английская, которая английская занималась отправкой литературы, которая была за рубеж, русская, в которой я начинал свои первые шаги в издательском отделе, вот, она отправляла по епархиям русской православной. Проблема-то была, это, знаете, сейчас, когда можно и монастыри, приходы и все кто угодно не издают любую литературу, которую только можно, вот, в любом количестве, которые хотят, вот, а тогда нет, тогда дали тебе разрешение издать 10 тысяч экземпляров молитвослова. И, представляете, такое 10 тысяч экземпляров молитвослова на всю русскую православную церковь, которая не выходила 20 лет, допустим, или больше. Вот. А молитвослов – это книжка, которая повседневно используется. Тиражи разрешали делать ограниченные тиражи. Когда после 88-го года, в 88-м, в конце года, мы получали из Ленинграда, тогда еще новый тираж Библии, уже это второе издание, которое было вот, при Владыке Петре, тогда 100-тысячный, по-моему, был тираж, вот, это тоже было счастье, но и даже его было недостаточно, но это были нормы, которые не давали, рамки которых не разрешали выходить. Проблема-то в этом заключалась, в доставке не было проблем.
Нет, я не про доставку, я именно про... издание, ну, вот вы сами сказали, что...
Каждое издание курировалось отделом со советом по делам религии. Определялась норма тиража, которую ты можешь выпустить, ни больше, ни меньше ты не мог. И ни чаще, ни доиздать ты не мог, пока... Ограничивало, государство ограничивало издание литературы.
Ну, и потом на приходах ведь... Приходы были, но в каком они были состоянии и что в них оставалось? Разрозненные какие-то тома старых миней. Но служить-то надо все-таки регулярно, все-таки церковный календарь никто не отменял. А старые люди, которые помнили, кстати, удивительная тоже школа, эти вот старые клиросные люди с сельских приходов. Я была потрясена, когда я попала на сельский приход, и бабушки наши деревенские, там было четыре бабушки, которые там еще с дореволюционных времен со своего детства на этот клирос ходят, они стали показывать, что у них на клиросе есть. У них были нотные тетрадки, ну, еще дореволюционные, где сиреневыми чернилами были расписаны партии в альтовом ключе, в теноровом ключе. Сейчас в консерваторию принеси, не споют с листа.
А так у бабушек, наверное, тоже было некому все эти партии петь.
Бабушек... учили в пятилетнем возрасте, священник с ними занимался. Они просто знали наизусть. Они пели, ну вот кто знает немножечко репертуар церковного пения, они сарти пели. Сарти – это 18 век, это пафосные парадные концерты, которые писались для императорской капеллы. Они пели это, но они пели наизусть, потому что они всю жизнь пели.
Я недавно, мне попалось, вот буквально, кстати говоря, недели полторы назад, где-то на Ютубе ролик с записью богослужения в 70-е годы в сельском храме, где-то далеко, очень далеко, какая-то республика, Башкирия, по-моему. И да, и вот в подтверждение ваших слов, хор очень профессионально пел, а хор из местных бабушек.
Но вот, батюшка, интересно, все-таки вы как подьякон в молодости Владыки Петерима, вы все-таки гораздо ближе видели его вот и на службе тоже. Отношение, а почему издательский отдел еще вот важен был, я не знаю, для людей вот моего поколения, которые приходили в церковь в начале 80-х. Мы все-таки были в основном с каким-то образованием, часто даже уже и высшим, и у нас очень многое шло через слово. И как бы вхождение в церковную жизнь тоже шло через слово. Почему было важно минею? Потому что мы на приходе могли взять эту минею перед службой и прочесть. Если ты на слух не воспринимаешь, то ты читал глазами, чтобы понять, о чем служба. Это было важно. И, по-моему, как раз от владыки Петерима это шло. Насколько я помню по храму Воскресения Славущего, где мне довелось много лет на левом клиросе петь, я помню просто, насколько трепетно там относились вот и к ходу, к порядку службы, и к богослужебным текстам, к передаче смысла их.
Вы знаете, вот здесь, наверное, конечно, надо начинать с того, что личность владыки Петерима сама по себе. Это была незаурядная личность, которая действительно с первого взгляда она чисто внешне притягивала, потому что ну, это вот сошедший с образа, я много раз рассказывал эту историю, да, когда в Пески в первый раз он приехал служить, вот, а там почитаемый образ в округе тогда в Волоколамской был святитель, он сейчас остается святитель Николай, вот, можайский, скульптурный такой. Вот.
Его еще облачают, я тут недавно
видел. Он переоблачен, он в облачении стоит, да, всегда. Вот, и владыка приехал, стоит на кафедре, а он всегда стоял так строго, не моргнув. Вот две бабки стоят, вот владыка уже сам рассказывал, и разговаривает, говорит, одна, говорит, со Спирова привезли. Вторая, не, говорит, живой, говорит. Да нет, говорит, со Спирова привезли. Да нет, говорит, живой. Да нет, говорит, со Спирова. Я, говорит, моргнул, Ваня, живой. Вот, поэтому, конечно, вот эта вот его внешняя красота, она притягивала в первую очередь. Потом внутренний духовный стержень, который был у владыки, он как магнит притягивал к себе. Почему? Потому что личность был. Потому что воспитан так был. Потому что в нем от кончиков пальцев до темечка, он был пропитан вот именно любовью к церкви, любовью к Богу. Это тоже очень важно, это тоже очень притягивало.
Расскажите про храм в Песках, вы сейчас о нем вспомнили. Он очень значимый, это же один из древнейших храмов деревянных Московской области, сохранившихся.
Вот, я хочу закончить вначале про издательство, да, поэтому да, да. Вот в издательском отделе он постарался создать атмосферу семьи, поэтому в отделе в издательском и все относились к нему как к отцу, а не как к начальнику. Поэтому и домовый храм-то был сделан для того, чтобы все имели возможность, не выезжая куда-то, потому что, собираясь на работу, могли прийти в праздничный день пораньше или там по средам, как это было с утра, совершалась литургия, прийти в храм до начала рабочего дня, помолиться и потом пойти на рабочие места. И сам владыка приходил молиться, когда он находился в Москве, если не был в отъезде. Чувство семьи объединяло. Вот это то, что утрачивается, к сожалению, с годами, то, что владыка сумел в свое время сделать. А Пески – это особая история. Вообще, скажем так, ведь можно говорить о владыке Петериме как владыка и издательский отдел, но владыка и его зарубежные контакты, владыка и окружающие его люди, конечно, отдельная такая страница владыка Волоколамского. Волоколамская земля. Вот, туда входил не только Волоколамск, тогда это и Шаховской район, и Латашинский район. Вот.
Была своеобразная епархия в епархии.
Ну, она нет, он никогда не управлял ей. Вот, у него была такая договоренность о том, что он может служить в любое время, когда захочет, в любом из храмов вот этого церковного объединения.
Тогда. Но он же рукополагал туда, я так понимаю.
Нет, он не рукополагал никого туда, рукополагал всегда и управлял митрополит Ювеналий, вот, владыка. Только духовно окормлял. Ну и, конечно, материально очень сильно помогал всем храмам Волоколамского благочения. Их было не так много. В Шаховском районе был один действующий храм в Песках. Ну, скажем так, в 70-е годы там был еще один храм деревянный, вот, который, судя по всему, подожгли, он сгорел. Вот, не успели спасти, чем владыка был очень расстроен тогда. Вот, оставался один в Песках храм. Вот,
тоже деревянный?
Да, тоже деревянный. Два храма в Волоколамске было на Возмище и Покровский храм, вот, в Спирово был действующий храм, вот, и в Спасе, вот пять храмов всего было на всю Волоколамск, и в каждом из них владыка и материально помогал священникам, которые числились у него в отделе, как сотрудники получали материальную помощь, то есть зарплату, и в бытовом плане на приходах строил церковные, помогал в строительстве церковных домов, в обустройстве храмов. То есть владыка очень много делал. Это уже была такая такая Волоколамск. И он туда приезжал, он был там совершенно другой. Вот он там он отдыхал. Отдыхал духовно, отдыхал физически, особенно в песках. Что такое пески? Сейчас, конечно, это тяжело представить, даже сейчас. А тогда это гора, лес, кладбище, храм деревянный на самой горе стоит. Вот, ближайшая деревня 1,5 километра пешком по бездорожью. Вот, сейчас асфальтовая дорога доводит прямо до самого храма. А тогда, если прошел дождь, или лето было дождливое, пройти можно было, проехать только на тракторе, на машине, даже на грузовой было практически невозможно проехать, только на тракторе, потому что глинистая почва, вот, а зимой пешком, по вешенкам ходили туда, вот, или на лыжах, как Владык тоже туда зимой первый раз приехал и стучался, когда она, покойная Надежда Прохоровна, вспоминает, уже сидим, уж спать ложиться, говорит, собрались, говорит, стук в дверь, а там только в начале 80-х годов электричество провели, вот, поэтому уже, говорит, лампы все, говорит, тушить начали, спать ложиться, вот, вдруг стук в дверь. Я, говорит, кто там, говорит, испугались, говорит, а чего же никого нет, ни... вот, кто, говорит, там, это я, говорит, епископ Волоколамский, говорит, открывать. Вот. Так что это особая страница, конечно, его жизни.
Давайте вернемся к нашей беседе через минуту. Напомню, что сегодня мы вспоминаем митрополита Петерима Нечаева, многолетнего председателя издательского отдела Московской патриархии, знаменитейшего архиерея Русской Церкви. А здесь, в этой студии, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».